Злобный вечер, подельнички, сегодня как-то в экстремальных условиях, что-то света не было полдня, и на компьютере почему-то Телеграм не открывается. Для того, чтобы войти в стрим азиатских орд пархатых большевистских казаков. Поэтому таким полудедовским методом, но выковка стали не должна иметь пауз, поэтому работаем. Подписывайтесь на ресурсы Спутника, Рутубы, ВКонтакте, меня читайте в Телеграме. Ну что, давайте начнем. Сегодня у нас 22 августа. Сегодня должен был состояться восьмая попытка осудить Гаспаряна за книгу «Денацификация Украины» в Шевченковском районном суде города Киева. Должна была, но опять не состоялась. Я не знаю теперь, когда они там будут назначать девятое заседание, потому что, как показывает практика, это от месяца до двух, ну то есть какая-то бесконечная сага, в которой они еще даже, по-моему, не начали разбор дела по существу. Я не знаю, как у них что выходит, потому что параллельно они там штампуют кому-то приговоры лютые совершенно, кому-то они вообще уже по второму кругу пошли, как господину Красовскому. Тут есть пока вот подобного рода сложности. Ну, это хутор. На хуторе всегда все сложно. Ну, это специфика места такая. Вот, поэтому тут я вам нового ничего не скажу. Ну, может быть, они там еще потом совместят это все с книгой «Бесы Пцу». Она же тоже подлейшая с их точки зрения. Тем более тут еще сегодня появились подробности некие. Нам суд в Луганске на 13 лет упаковал какого-то хуторянина, который из гранатомета выстрелил по жилому дому в Северодонецке. Вот. И он там начал жаловаться каким-то там наблюдателем, я так и не понял, что вот ему там скучно, грустно, читать ему не дают, а давали ему читать только Гаспаряна, денацификацию Украины, это на него произвело ужасное абсолютно впечатление, ну, естественно. Я, собственно, даже не сомневался. Единственное, вот, что для меня новое, как бы, что это еще и книга, так сказать, в тюрьме есть. То, что пленным давали, я знаю, завозили, и за что спасибо луганским коллегам, они там это организовывали. Вот то, что она была в тюрьме еще, эта книга, это вот я сегодня впервые совершенно случайно увидел, просто пролистывая бесконечные хуторские новости. Вот, дальше идем. Командиры Азова снова на линии боевого соприкосновения. Ну, я так подозреваю, что второй раз их в плен брать не будут. И для них это все завершится чрезвычайно трагично, ежели чего. А, собственно, к трагичному медленно, но верно это все идет. Потому что уже даже хуторские генералы начали говорить о том, что это вообще возможно очередной просто котел. Ну, собственно, хутор умеет попадать в котлы. Это там Дебальцево можно вспомнить. Ну и вообще для них это как бы нормальная абсолютно практика. Плюс к тому, конечно, совершенно адово там ситуация с, во-первых, самой мобилизации. Потому что вот в Киеве, например, уже под пистолетом это происходит. То есть, представляете, вот вам То есть 2023 год. С одной стороны, идут эти бесконечные накачки, вот там все хуторяне, они там спят и видят, как бы защитить посочнее Ненечку, Няшечку, Украинушку, Украинулечку. А с другой стороны, выясняется, что их надо туда только под дулом вести, и еще и позади, значит, вот этих вот подразделений мобилизованных, которым, естественно, ничего там даже толком не объясняют, а просто ставят под ружье, идите, воюйте. Там позади них еще заградотряды стоят. И опять я не понимаю, но слушайте, вы проводили декоммунизацию. И до сих пор ее проводите. Вы сносите там все, что только можно. Вы там везде находите русский след туда-сюда. И при этом децимация. Ну, в новейшей истории это все идет с гражданской войны. Было это в 1919 году, поскольку бои 18-го года были очень тяжелыми для Красной армии. И, собственно, минимум 9 месяцев 19-го года тоже все обстояло очень безрадостно. И надо было принимать экстренные меры. Ну и вот заместитель Льва Давыдовича Троцкого по Реввоенсовету Республики Ефраим Склянский, которого современники называли Фима, придумал вот эту вот децимацию. То есть что это такое? Вот вы строите там полк в поле, и каждого десятого расстреляли. Не помогло, опять там в бою отступили, еще там что-то не склалось, не спыжилось, не взбабучилось. И еще раз расстреляли. Ну и вот, в общем, до тех пор, пока, значит, не будет получаться. Мера лютая. Ну так, извините, и эпоха была тоже сложная. В годы Великой Отечественной войны использовались заградотряды. Ну, во времена перестройки это вообще сделали там трехликим монстром ада. То есть просто весь бэк-каталог коррозии металла, это все вот про заградотряды. Немцы тоже этим занимались. Но немцы занимались этим в конце 44-го, начале 45-го года. Им это уже, в общем, нифига не помогло. И вот теперь хутор, который борется на словах там с совковым наследием, как они это называют, решил, что вот без заградотряда совершенно как-то невозможно. И вопрос остается прежний, да, а что же население-то не хочет вообще ничем этим заниматься? Ну, казалось бы, да? Постоянно пишутся там ролики, население не хочет давать донат, население не хочет служить в армии, население не хочет то, население не хочет все. Население вообще, по-моему, нифига там уже не хочет, ни в каком виде, ничего их не интересует, все им не угарно абсолютно. Там еще, значит, для полноты ощущений есть же крестный ход, Каменец-Подольский. Так этих людей, которые идут с иконами, с хоругвями, их не пускают в населенные пункты. Ну, местные гауляйтеры отдали на отчет распоряжение, и хуторяне просто, знаете, как прокаженные. То есть эти несчастные люди, они там должны ночевать в полях, на свежем воздухе. Ну, братцы, это даже вот там безотносительно тяжелой судьбы Украинской Православной Церкви, это вот просто еще одна такая вот иллюстрация к тому, о чем я говорил. И к религиозному чувству хуторянина. Это у нас болваны вот на этих ток-шоу обожают размышлять. Ну и численность крестного хода, она тоже, в общем, не самая великая. Кстати, больше всего этот крестный ход освещают, описывают и комментируют в России. Ну, как всегда. То есть этим Неинтересно. Ну, собственно, я об этом многократно вам говорил. Двигаемся дальше. Хутор как искусство мотивации. Резников сказал, что абсолютно каждый хуторянин, видя ветерана войны, должен понимать, что он будет вместе с ним скоро уже. Секретарь СНБО Данилов сказал о том, что Крым они возьмут с боями. Не, это все, конечно, хорошо, но, может, сначала вы попробуйте из Купянска не драпать. Чем мне нравится? Значит, гауляйтер Купинск этого записал видос, что никто никуда не убегает, все на боевом посту, громадяне, победа, туда-сюда. Но только сделал он это почему-то не в Купинске, а сделал он это почему-то в Харькове, в центре города. Странно. Ну, вообще очень много чего с этой точки зрения странного, потому что у них же впереди 24 августа, это День незалежности. Под этот день Зеленский требует сделать хоть какой-нибудь подарок, ну, что-нибудь, смочь. Но я так подозреваю, что единственный подарок, который они могут сделать, это либо опять носиться где-то с флагом, пограничным столбиком, я не знаю, еще чем-то таким и пилить видосики, да, вот это ТикТок воинство. Либо опять будет какая-нибудь провокация, которая позволит лишний раз хутору поспекулировать на предмет своей, значит, там тяжелой судьбы и всего такого прочего и разного. Ну, по поводу тяжелой судьбы, действительно, тут, в общем, очень сложно спорить, потому что как только на хуторе замаячили выборы в следующем году, и там уже, конечно, вся вот эта оппозиционная шушера, она уже в оживлении. Там Тимошенко даже какое-то турне начала осуществлять. Я, правда, так и не понял, где она там катается и кого она там агитирует. Потому что если Юлия Владимировна Тимошенко даже на пике своих усилий ничего не могла сделать, а ее ведь расценивали как следующим потенциальным президентом. Просто это было уже так давно, что вспоминать не хочется. Ну, собственно, когда вот были эти пресловутые долгие нудные переговоры по газу, это как спаривание кроликов. Это на новогодье было в 2009 году. Вот Тимошенко представляла хутор, она приехала в Москву, здесь всем там изнасиловала мозги. Я помню, что это была вообще просто каторга, потому что там вот несколько дней подряд, и каждый вечер ты думаешь, господи, ну а вот сейчас она дуру уже доломают всю, как бы, и вот что-нибудь будет. Это вот бесконечные эфиры по этому поводу. Адское. Адское время, должен сказать. Так вот, если она даже тогда ничего не смогла, а ее расценивали как сменщицу Ющенко, не Януковича, а Юлию Тимошенко, то сейчас так тем более, ну, во-первых, время властно, к сожалению. Во-вторых, появилось уже майданное поколение, а это бодрые, борзые, ну и в-третьих, конечно, волонтерское движение, которое там развивается у них, и они же хотят больше быть во власти. Так что здесь надо понимать, что у Юли есть большие-большие сложности с этим. Но и потом, насколько я понимаю, гораздо больше шансов с этой точки зрения у Кличко. Ну, за ним хотя бы германское лобби. Я просто не до конца понимаю, кто сейчас крышует Тимошенко. Потому что мне кажется, что в 2014 году, когда они избирали Порошенко, Там был уже консенсус западных элит по этому поводу, и они перестали просто эти яйца класть в разные корзины. Ну, может, я ошибаюсь, конечно, но мне пока не попадалась информация, кто папик у Юли. Вот конкретно сейчас. Ну, в принципе, можно, конечно, заморочиться и попробовать это выяснить, потому что, вероятнее всего, конечно, тайна это не превеликая. Особенно учитывая, как хуторяне мелят языками, думаю, что, в принципе, через какое-то время здесь все будет понятно. Дальше. Что-то еще было важное сегодня, о чем я должен был сказать. Так, про мотивацию говорил, про это сказал. Господи. А, Буданов еще пригрозил на днях, ну, митерактами в Крыму. Ну, может быть, это как раз и есть то, что требует Зеленский, потому что, повторяю, 24-го надо что-то хуторянам показать, порожняком как бы, ну, совсем не камельфо будет. Вот, а... Соответственно, вот еще важное, Киев запретил иностранным журналистам находиться на линии боевого соприкосновения. Ну, тоже, в общем, понятно почему. Потому что, видите, отступление и уныние для того, чтобы они потом об этом все подробно расписали, это нафиг не надо. Потому что все равно там той или иной дорогой вернется в Россию, на Украину. Ну и зачем лишний зрады кейс? Вот. Ну и в конце про нашу дату, 22 августа, день государственного флага. Важный праздник, потому что флаг, так же как и герб, так же как и гимн, это символы государства. У нашей страны долгая история, история неделимая. Я не понимаю этих придурков, у которых у одних Россия закончилась в феврале 17-го года, у других Россия закончилась в декабре 91-го. Где они живут, я не понимаю. И что в головах у этих дебилоидов? Россия не закончилась и никогда не закончится. Кому-то флаг нравится, кому-то больше нравится флаг династии Романовых, кому-то нравится советский флаг. Это не принципиально важно. В данный момент государственный флаг – это триколор. Вот сегодня его праздник, с которым я, собственно говоря, всех и поздравляю. И напоминаю, что флаг – это гордость, честь и верность стране. К сожалению, у нас далеко не все это понимают, и до сих пор. А не понимают они по причине, что никогда государство нормально здесь социальную кампанию рекламную не проводило. То есть государству всегда то ли стыдно, то ли чего-то. Хотя вот сейчас флаг чрезвычайно важен, потому что под ним спасают русских людей на Донбассе, ну и так далее, да. Но тем не менее вот большой социальной кампании как-то не наблюдается. Хотя сегодня, в общем, и ролики были, какие-то билборды я даже видел. Но на мой вкус могло быть чуть больше и чуть более содержательно. Ну, не знаю, может, в следующем году какое-то здесь изменение все-таки последует. Пока вот, на мой взгляд, это достаточно, это недостаточно. Ну, повторяю, это как бы моя позиция. Вот. Это я сказал, это я тоже сказал. Вот, други, ну что, тогда на этом давайте сегодня поставим точку. Подписывайтесь на ресурсы Спутника, Рутубы, ВКонтакте, меня читайте в Телеграме. Что будет завтра? Завтра с вами обсудим. Привычное время, в привычном месте. Я надеюсь, компьютер отомрет. К завтрашнему дню снова себя обнаружит, снова сможет что-то грузить. Вот. И все будет хорошо. До завтра. Пока.